Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В гостях у меня сегодня своей точкой зрения будет делиться отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день всем, дорогие братья и сестры, и всем доброго здоровья.
Да, это очень актуально, потому что на этой неделе объявили официально о начале третьей волны COVID-19. Обратно он возвращается в новостные повестки всех СМИ. Отменили в Свердловской области уже ряд массовых мероприятий, ну и начали звучать разговоры о введении обязательной вакцинации. На протяжении последней недели регионы России начали вводить ограничения для непривившихся людей. В разных частях страны без прививки не пускают в клубы, в рестораны и некоторых даже в больницы. В Свердловской области пока официально таких ограничений нет, но говорят, что на данный момент нету просто обязательного количества нужного доз вакцины. Нужно 100 тысяч, а есть пока в наличии 45. И вот как только завезут остальные, то всего скорее у нас будет тоже обязательная вакцинация. Ну и сейчас уже некоторые предприниматели сами начали своих сотрудников в обязательном порядке прививать, и есть указание, но опять же это только по Москве пока, что надо обязательно прививать всех сотрудников тех сфер, которые работают с людьми. Ну то есть это официанты, общепит, какой-то обслуживающий персонал в гостиницах, водители такси, ну и вот прочее-прочее, кто по своей работе часто с людьми контактирует. Батюшка, обязательная вакцинация, за вы или против?
Не знаю насчет обязательной, но в целом я за вакцинацию. Я знаю, что немало существует людей в наше время, которые почему-то скептически, настороженно, даже враждебно относятся к любой вакцине, к любым прививкам относятся. То есть мама отправляет своих детей и думает, как бы обойти, чтобы прививок у них не было, потому что считает, что прививки это вред организму приносят. Но в целом я доверяю медицине современной. Почему? Потому что есть немало успехи в этой области. Ну, например, ведь оспу у нас при помощи прививок преодолели, во всем мире ее не существует, а была огромная смертность и заболеваемость от оспы. Многие другие болезни также отступили именно благодаря прививкам, вакцинам различным. И думаю, что здесь тоже выход вот в данной ситуации через вакцину, через прививку. Другое дело, что у многих людей есть некоторые обоснованные недоверие к современным вакцинам в силу того, что они мало испытаны, мало опробированы. И люди как-то вот настороженно к этому относятся, ко всему. Но думаю, что средства массовой информации, какие-то поощрения в этой области, может быть, вот именно такого характера насильственного, а именно поощрительного характера, будут побуждать людей к тому, чтобы ставить вакцину. Ну и, конечно, бы желательно было, чтобы она была более-менее испытана, надежная.
Ну, пока еще не прошло 3 лет, потому что, насколько я слышал, врачи говорят о том, что 3 года минимум нужно для того, чтобы уже точно выявить всю побочку, испытать, и чтобы вакцина уже была, считалась абсолютно хорошей, проверенной, надежной.
Да, вот это все правильно, конечно же. Как вот шутка есть такая, картинка нарисована, 2 крысы разговаривают, одна у другой спрашивает, ты привелась уже? Говорит, нет, на людях еще вакцину не испытали.
Ну, пока вот испытывают.
Да, пока испытывают. Но в некоторых странах, я знаю, очень много было людей, поставили вакцину, привелись. Скажем, у меня знакомые живут, у знакомых родственники в Израиле, там что-то около 60-70% привито население.
Ну, там и население поменьше.
А это без разницы, ведь какая разница-то? Ведь если мы возьмем в население, раздробим страну, и будут области, у нас же есть немало фармацевтических фабрик, врачи везде есть. Главное, у нас ведь еще проблема в чем? Население у нас достаточно народ пассивный, прямо надо сказать. Хоть у нас и боятся всяких там протестов каких-то там, вот, но в целом народ у нас такой терпеливый, особенно никаких протестов не устраивает. Но если у этого всего и обратная сторона, социальная активность низкая, и когда правительство призывает «давайте прививаться», точно самое проявляется, та же самая пассивность, но только в обратную сторону. Игнорируются все эти призывы, как бы правительство и не является авторитетом для людей. Вот это тоже показатель, что не так много людей бросились вот прививаться и все делать. Это в силу того, что вот у нас такая инертность какая-то в характерах россиян присутствует.
Ну, кстати, вот с обязательной вакцинацией, как бы, почему, кроме того, что сейчас ковид уже третья волна, почему я с этого начала? Потому что основная проблема с обязательной вакцинацией в том, что, по мнению людей, они считают, что это нарушение их прав и свобод, потому что никто по закону не может их заставить поставить ту или иную прививку или совершить ту или иную медицинскую процедуру.
Ну, вот я думаю, что если поощрительные какие-то будут способы побуждать людей для того, чтобы поставить прививку, то это будет все-таки лучшим средством. Это будет меньше напряженность все-таки в обществе, потому что у нас ведь, когда что-нибудь начинает заставлять или запрещать, то люди как-то внутренне сопротивляться начинают этому, бунтовать даже, можно сказать. А вот так вот пропаганда и поощрение, я думаю, что это самое лучшее средство, и хорошая вакцина, самое главное, и хорошие условия для того, чтобы это все сделать.
Но, кстати, в разных областях страны что только не придумывают. И выходные дают, и какие-то сладкие подарки, и квартиры
правильно
разыгрывают.
Да,
и, в общем, что, на какие
так
ухищрения
надо,
власть только не идет, чтобы людей,
ну, а куда деваться-то? Надо
заставить,
да,
выполнить,
да,
видимо, планы.
Вот я думаю, что это вполне нормально насчет сладких, не знаю, но за счет квартиры стоит, конечно, подумать.
Срочно, да, срочно надо поехать прописаться в той области, в которой дают квартиру. Не знаю, к сожалению, вот не посмотрела, в какой области, но где-то в новостях
читала. Все поедем туда прививаться.
Да, поедем прививаться, и, может быть, получим там квартиру, почему бы нет. А что будет дальше с обязательной вакцинацией граждан, ну, по крайней мере, в Свердловской области, я думаю, в одной из следующих программ мы с вами обязательно обсудим. Ну, а пока же давайте пойдем дальше и предлагаю обсудить интересную историю, которая в Екатеринбурге у нас приключилась. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Батюшка, как вам кажется, может ли зависеть оценка на экзамене от цвета волос?
Нет,
нет?
Не может, потому что... Да, может и зависит, конечно, говорят, рыжие люди умнее всех прочих, а блондинки наоборот. Поэтому все это, конечно же, есть какая-то, может быть, связь, но она научно пока еще не доказана.
А вот смотрите, у педагогов Уральского политехнического колледжа абсолютно другое мнение. Отличнику Роману Щербакову снизили балл за внешний вид. Преподаватели посчитали, что тот слишком ярко вырядился на серьезное мероприятие. Произошло это все прямо на защите диплома. Как сам Роман рассказывает, я пришел в футболке и штанах, выглядел опрятно, нормально. И поставили 4 за то, что я пришел как на дискотеку, как мне сказали, из-за цвета волос и пирсинга. Хотя я так хожу с подросткового возраста. В Уральском политехническом колледже прошла внутренняя служебная и прокурорская проверки. Уже известно, что комиссия пересмотрит результаты защиты диплома. Извинения студенту, получившему 4 из-за цвета волос, принес сам замминистра образования области, но позиция его такова, что детей нужно оценивать по знаниям, но и педагога на растерзание никто отдавать не будет. Ну и по последней информации, все-таки вроде как должны ему обратно 5 заслуженную поставить в диплом. Ну, диплом еще пока не получен, неизвестно, какая там оценка будет стоять, но вот такая история. То есть, с одной стороны, пришел на серьезное мероприятие в штанах, в кроссовках, с пирсингами, с зелеными волосами, получай 4 вместо заслуженной 5.
Что делать? Ведь здесь ведь вопрос в молодежной моде. Молодым людям свойственно всегда было и раньше, и сейчас выделяться какими-то нарядами, украшениями, стрижками и так далее. И в наше время было то же самое. Все мы это прекрасно помним, люди старшего поколения. Чего только не чудили, чего только не делали. Волосы такие юноши носили, но что невозможно было со спины отличить юноша или девушка. девушка перед тобой стоит.
Ну, поколение хиппи, которое вот с длиннющими волосами.
Ну, хиппи вот мы не знаем, но вот это все было. Носили длинные волосы, штаны-клёш ужасные.
Кто у нас там, стиляги у нас были?
Какие стиляги? Стиляги-то узкие штаны носили.
А, ну я, видимо, плохо, да, в моде 70-х годов,
да,
извините. Так,
70-е, 60-е
даже.
60-е стиляги-то ведь уже. Мать рассказывает, что мой покойный отец всегда говорил, я своим детям никогда не разрешу носить такие узкие штаны, дудочки.
А,
ну что такое, это безобразие, такие штаны
сам он при этом
натягивали.
Одевал.
А, нет, сам он не одевал, сам он носил вообще галифе, такие смешные штаны солдатские, он же с фронта пришел. А когда я вырос, то у нас какие там узкие штаны, приходишь в мастерскую и говоришь, мне штаны, пожалуйста, штанина внизу шириной 45 сантиметров.
Клёш,
мальчик, ну куда было, тебе 45, да. Ну ты же такие, будешь пыль подметать, ну давай хотя бы 40 сделаем. Ну ладно, ну ломали на 40. И волосы длинные, цветастые пиджаки, все это тоже было, присутствовало. И тоже и ругали в школах, и во всех учебных заведениях, в военкоматах отправляли. Когда я стал постарше, то уже, ну, это такой сейчас юношеский возраст, 20 небольшим, отрастил себе бороду. Это у меня давно уже, еще до того, как я стал в храме служить. И тоже начались немалые проблемы. У нас общество было совершенно против бороды настроено. Хоть Карл Маркс и все с бородами, вроде бы удивительно, но обычно всякие такие, особенно партийные товарищи, подойдут на улицу, подергают тебя за бороду и скажут, ты тут... Пи стоит слово, эту-то пи, сбрей-ка пи. Вот так далее примерно было. То есть тоже было всяких много нареканий. Уж из института или вуза, но я тогда не учился, но меня бы с бородой бы точно выгнали бы даже, без всяких отметок, просто бы выгнали напрочь.
Даже не дали бы слово сказать.
Да, даже не дали бы слово сказать.
То есть тут еще как-то все более спокойно.
Конечно, это было очень такое жесткое отношение. И сейчас вот, например, конечно же, молодые люди иногда чудят вот всячески. И иногда, ну, понимаешь, что это, в общем-то, практического значения не имеет, там волосы покрасить, там что-нибудь воткнуть в нос, там в ухо, еще куда-то там, это, но это время молодости, станут люди старше, многие от этого откажутся, конечно же, в большинстве своем, и какие-то вещи нужно потерпеть, главное, чтобы была в людях опрятность, аккуратность, чистота, воспитание,
но это
там,
же
тактичность.
Все и с внешним видом тоже приходит, та же самая опрятность, то же самое понимание того, что на какие-то официальные мероприятия типа защиты диплома надо приходить, ну, как минимум, в каком-то костюме или там строгий дресс-код должен быть.
Ну, я не думаю, что это так вот прямо уж обязательно все. Ну, вот надо сделать всегда скидку, ну, поудивляться над молодым человеком, кто-то так вот и делает. Мне нравится, что у молодых людей сейчас разнообразие. Потому что вот предыдущее поколение, если там стиляги, то все стиляги, не дай бог там клёш надеть. Если там клёш, то у всех должен быть. Если вот такая-то мода, то все так. Сейчас на улице, в общественном транспорте полное разнообразие, кто во что горазд, все по-разному. И это очень хорошо. Вот это самое такое, ну, для молодых людей, видимо, хорошее и важное выражение своей как бы индивидуальности, как они считают. Я понимаю, что это, конечно же, все немножечко такие молодежные забавы. Нужно быть все-таки к этому снисходительным. По поводу опрятности и чистоты. Знаете, за что ругали многих молодых людей, когда они носили длинные волосы в школах, там, и везде, ну, везде. Как раз, ну, что вы патлы-то отрастили, они уже у вас грязнющие висят, там, немытые. Немытые, да, действительно. Там с гигиеной, с этими штанами, клешами, которые пылищу собирают, все грязнющие. Это было такое все. Сейчас, слава богу, у нас много средств гигиены. Многие молодые люди следят за своей чистотой и аккуратностью. И даже несмотря на то, что вот они так столь оригинально одеваются, все хотят быть чистыми, аккуратными и опрятными. Поэтому я думаю, что из-за таких вот вещей, ну, не стоит все-таки вот прямо придираться к внешнему виду людей. Не раз мне встречалось беседовать с молодыми людьми, так вот зайдут, и все у них наколото, все у них...
В храм к вам тоже заходят.
И в храм, конечно, и прихожане есть такие. И с малиновыми.
И с пирсингом.
Да, а что такого-то тут? Ну что страшного? В Библии есть запреты на всякие прокалывания, наколки в Ветхом Завете, но они носили такой ритуальный характер. Это все делали люди тогда из религиозных, языческих соображений, то есть как знак посвящения каким-то богам, там надрезы на теле какие-то делали. Вот это в основном все носило языческий характер, идолопоклонство. Ну, я не думаю, что сейчас люди, которые покрасили зеленой краской волосы, они там поклоняются какому-то божеству. Нет, ну вот захотелось молодому человеку так вот поэкспериментировать. Ну, пройдет это все, закончит он свой институт, устроится на работу, и потихонечку вся жизнь его, она снова станет такой вот скучной, серой и консервативной, нудной, а станет постарше, будет брюзжать на молодежь еще и говорить, наше-то время...
Время такого не было, мы так не ходили. Ну, в любом случае, Роману Щербакову удачи, и лучше уж пусть в одежде проявляют... нынешняя молодежь свою индивидуальность, чем в чем-то другом. Ну а мы идем далее и в конце выпуска поговорим про нейросети. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». В студии все так же Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. В конце выпуска про нейросети предлагаю поговорить. Смотрите, большинство россиян считает, что депутатов Госдумы можно заменить искусственным интеллектом. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы «Суперджоб». Подобного мнения придерживаются и жители стран Евросоюза. Но есть 47%, которые не хотят, чтобы работу депутата на себя брал алгоритм, так как опасаются восстания машин, недостаточной прозрачности механизмов принятия решения и вероятного мошенничества. При этом чаще замену депутатов одобряют мужчины и молодежь. Среди респондентов до 24 лет эту идею одобряют аж 62%. С газетой «РУ» депутат и член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин поделился своим мнением по поводу вот этого предложения. Он считает, что люди совсем не наивны, предполагая, что искусственный интеллект может принимать более адекватные решения. Однако, по его мнению, такие люди не совсем понимают, зачем нужен депутат. Далее цитата, прямо цитату приведу. «Работа депутата – это прежде всего не решение принимать и даже не сочинять законопроекты. Депутат – это в первую очередь представитель. Он представляет во власти интересы определенного социального слоя избирателей, определенной территории, возраста и политических взглядов. Это проводник их политических прав и требований на самый верх государственного управления», объясняет Горелкин. Батюшка, в общем, боитесь ли вы восстания машин и, в общем и целом, как вам идея?
В целом, я не очень доверяю демократической системе все-таки правления. И не очень верю, что... И могут быть у большой массы людей какие-то представители реальные. Потому что, увы, к сожалению, люди часто, это не, без всякого даже манипулирования, толком не представляют, кого они могут и должны избрать.
Ну, потому что они сами этим не интересуются.
Да даже интересуются.
Но
у людей в голове такой бардак порой творится на выборах, что они из-за всякой мелочи могут одного человека достойного забраковать, а другого недостойного поставить. Ну вот как вот, допустим, стать депутатом? Можно обойтись без, в российской действительности, без обещаний, которые не будут выполняться. Вот если депутат скажет, ничего, почти я вам не дам, кандидат в депутаты, буду вот стараться, конечно же, но мои возможности тут ограничены, а другой скажет, золотые горы, там, я не знаю, все на свете вам. За кого народ проголосует? Проголосует в основном за второго, ничего не сделаешь. А тот, который честно обо всем сказал, увы, он может оказаться, и что его не изберут. Так часто очень часто и бывает. То есть люди не очень трезво понимают вот ситуацию, не очень трезво это все. Поэтому, что касается вот представительства, и поэтому и манипулирование массами, оно очень распространено во время выборов, всегда было, и в наше время особенно за счет средств массовой информации. Люди насмотрятся там чего-нибудь, наслушаются, начинается вот у них такой вот кавардак в голове. Поэтому не очень я верю в демократическую систему. Хотя, наверное, какие-то представители районов, регионов все-таки нужны в этом деле. И, то есть, работа депутата Государственной Думы, парламента, видимо, сводится не только к принятию закона, но быть представителем народа во власти. А чем они его представляют-то, собственно говоря? Просто сидят и представляют. Часто у нас вот приемы депутатов проходят, они решают какие-то вопросы. Но я думаю, что лучше, если бы работали различные органы. Скажем, какая-то беда у человека случилась, он везде походил, прокуратура, полиция,
ничего не
милиция.
Работает, пошел к депутату.
Да, пошел к депутату. А почему он должен депутату-то идти? Ибо депутат делает запросы, какие-то силовые решения. Если нормально работают правоохранительные органы, вся эта система работает, то не нужно никаких обращений к депутату. Вот, может быть, как-то обращать все-таки на это больше внимания. Да, наверное, это, конечно же, из такого заряда фантазии, что будет какая-то такая машина, которая будет сама принимать законы. Почему у людей, у многих недоверие к парламенту существует? Потому что большая часть людей действительно не знают, чем занимаются парламентарии, депутаты. Обычно в средствах массовой информации публикуют какие-то, ну, такие скандальные какие-то проекты законов там, или законы принятые, или фотографии какие-то такие сомнительные публикуются. А что там на самом деле происходит, как работают многие депутаты, это, ну, не то чтобы запрещает это все публиковать, но, увы, к сожалению, опять же, вот не в пользу демократии, многим людям это просто неинтересно. Им,
ну,
давай что-нибудь,
да,
жаренькое подавать, такое
это
веселенькое.
На этом не сделаешь кликбейт, на этом нету рекламы, и, то есть никто не будет,
да,
читать, как там они
верно.
По несколько часов сидят, там что-то читают, изучают. На самом деле работа-то по-хорошему проводится, и
конечно,
для того, чтобы,
да,
подготовить один законопроект, это очень много всего, надо изучить документов, и потом еще вывести его правильно, чтобы он вот сформировать, ну, так называемый текст закона, чтобы он много что учитывал. На самом
вот
деле
поэтому
это работа.
Люди становятся вот этой своим заложниками собственной неграмотности, собственных иллюзий, собственного такого потребительского отношения к жизни, к новостям, к событиям. С одной стороны, они считают, что депутатский корпус вроде бы как бы не нужен, ерундой всякой занимаются, но чтобы узнать, что они на самом деле чем занимаются, для этого людям нужно вот отказаться вот от потребительского отношения. Замкнутый круг вот такой получается. Ну, я надеюсь, что никаких замен все-таки в конечном итоге человека живого машинами не будет, потому что, несмотря на совершенствование современной техники, на интеллект, на разум, человек порой поступает очень спонтанно, и решения могут приниматься совершенно неожиданные. Такую вещь, как совесть, допустим, вряд ли можно вложить в машину. Потому что совесть и какой-то голос совести может проснуться в человеке в любую минуту. Вот, казалось бы, все, готовое решение принимается. Раз человек вот ночью проснулся и понял, что нет, так нельзя делать. Машина ведь так не поступит и не проснется по ночам. А человек это может, все с ним произойти, какое-то событие, которое может изменить его отношение к жизни. Ну и, конечно же, справедливо опасаются, что так как у нас во всем норовят проникнуть в технику современную для того, чтобы там чего-нибудь сделать такое, или напакостить, или способ манипуляции какой-то людьми, никто не гарантирует, что не будут за эту технику принимать решения какие-то там политики, компьютерщики или хакеры, может быть, даже проникнут в системы. Такое напринимают законов. Всякое может случиться. Поэтому, конечно же, идея такая интересная для современного общества. Она хотя бы, может быть, конечно, оригинальная, но кто его знает, вот сейчас половина.
Закончится?
Да, потому что новые идеи, как правило, отторгаются большинством в начале, первая попытка. Со второй попытки все гораздо лучше идет. Поэтому не факт, что мы через какое-то время встанем перед новым состоянием общества, перед новыми стилями и методами управления государством и народом.
Но вообще искусственный интеллект сейчас получает все больше и большее развитие, и раз уж мы об этом заговорили, вспомню, что несмотря на то, что совсем недавно вот они попали в центр, скажем так, всеобщего внимания, в 1943 году еще начались разработки в сторону нейронных сетей, а вот уже в 1958, это Фрэнк Розенблат, он разработал первую нейронную сеть. И, кстати, уже тогда она могла различать, например, объекты в двухмерном пространстве. Но вот до 2010 года не было огромной вот такой вот базы данных, из которой вот эти вот нейросети могли бы черпать информацию, чтобы каким-то образом ее обрабатывать. Но в 2010 году появилась, собственно, первая база, там было 15 миллионов изображений и 22 тысячи различных категорий. Это вообще первая такая огромная база данных, и была она доступна тогда для любого исследователя. Сегодня, кстати сказать, нейросети успешно применяются почти во всех областях. Например, вот в медицине обученный искусственный интеллект определяет риск кардиологических заболеваний гораздо эффективнее реальных врачей. Там есть какое-то соотношение правильных показаний, и вот он где-то 74/54, какие-то такие вот в пользу нейросетей. Также машинное обучение помогает распознавать потенциальные случаи мошенничества в различных сферах жизни, например, платежная система PayPal его использует, ну и также другие платежные системы. Онлайн-рекомендации в магазинах, в онлайн-магазинах и различных сервисах – это тоже все нейросети. Беспилотные автомобили – это все тоже нейросети. Ну и, наконец, приложения, использующие нейросети для обработки фото и видео, я имею в виду приложения для телефонов, для смартфонов. Есть даже сервисы, которые довольно неплохо и точно раскрашивают черно-белые фотографии. Это уже все давным-давно стало частью нашей жизни. Кстати, недавно где-то услышала, что Яндекс довольно успешно сейчас экспериментирует с музыкой. Уже нейросетью записаны целых 2 музыкальных альбома, а еще в Японии японский алгоритм целую книгу написал, но там ему немного помогали журналисты с характерами героев и какими-то сюжетными поворотами, но в итоге одна из его работ прошла отборочный этап какой-то престижной литературной премии. То есть вообще представьте, да, на каком уровне все это было сделано. И, кстати сказать, нейросети также написали продолжение к «Гарри Поттеру» и «Игре престолов». Ну и напоследок, самый там вот последний факт. Технологический университет Сиднея, что в Австралии, он представил ряд дронов для патрулирования пляжей. То есть теперь дроны ищут акул. Дроны именно с искусственным интеллектом, они ищут акул. Ну и, конечно, тут же сообщают об этом властям. Это, конечно же, далеко не все сферы жизни я перечислила, в которых искусственный интеллект внедряется. Я просто к чему все это? К тому, что он давно уже здесь, он давно уже рядом с вами, и человечество сейчас вовсю старается использовать его во благо. Поэтому бояться этого, наверное, не надо, но и перебарщивать тоже не стоит. Не знаю, честно, как пойдет дело с упомянутыми несколько минут назад депутатами, может быть, когда-нибудь, но пока, мне кажется, еще до этого далеко. Но, тем не менее, о том, как будут развиваться события, мы вам расскажем на следующей неделе в это же самое время. Напомню, что программу «Точка зрения» провела Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!